Dilettante.
Добрый вечер, это московская студия «Эхо Москвы», в эфире программа «Дилетанты», и надеюсь, что меня слышит Виталий Дымарский, который сейчас находится в Санкт-Петербурге.
Самое важное, что вы меня слышали.
Да. Самое важное, что вас слышу я. Здравствуйте.
Все, это Юлия Кантор, доктор исторических наук.
Да,
доктор исторических наук, наш постоянный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Вот. И сегодня Виталий Дымарский с Юлией Кантор в Питере. Я здесь в Москве, мы в прямом эфире. И тема у нас сегодня будет такая, очень интересная: борьба с инакомыслием в первые годы советской власти. Правильно я все, ничего не перепутал?
Абсолютно точно.
Абсолютно точно. И наши постоянные слушатели, они знают, что программа «Дилетанты» так или иначе, каким-то образом, каждая программа связана с журналом, с какими-то материалами журнала или сайта «Дилетант». Вот. В данном случае это не прошедший уже материал, а то, что мы на эту тему, на тему еще выступим в журнале. И сегодня у нас введение в тему, скажем так, назовем так это. Вот. Введение в тему, по-моему, очень интересное. Я бы предложил бы второе название сегодняшней нашей программе. Это «Воспоминания о будущем». Потому что...
Вперед в прошлое.
Вперед в прошлое, да. Потому что очень многое из того, что мы сегодня услышим от нашей гости, мне кажется, очень интересно и даже в какой-то мере, а может быть, даже в большой мере, актуально. Вот, Володь, наверное, ты напомни нашим слушателям, что они могут писать.
Да, вы можете, да? Я вот сейчас сижу, как раз передо мной экран компьютера эховского, вы можете писать смски 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, вот, и я, если придут интересные вопросы, я их обязательно Юлии Кантор передам. Зачитаю.
Ну что, мы можем начинать?
Ну, конечно, да, конечно.
Да, ну тогда мы начинаем. Во-первых, сейчас я поделюсь тем, что я уже знаю, да. Я знаю очень мало. Я знаю, что мы берем период примерно первые 5 лет после установления советской власти, то есть после октября, в скобках ноября 2017 года. Вот этот вот период рассмотрим. И мне кажется, что прежде всего надо договориться о терминах. Когда мы говорим о борьбе с инакомыслием, я бы хотел попросить вот Юлию Кантор, чтобы она нам объяснила, что или кого она имеет в виду. Имеется ли в виду политическая оппозиция или, скажем так, ментальная, интеллектуальная оппозиция, не обязательно оформленная в политическую партию или в политическую силу?
Ну, собственно, и то, и другое, потому что, в принципе, воззрение, если мы говорим о том периоде, о котором вы упомянули, 17-22, то есть первая пятилетка советской власти, то можно сказать, что воззрение главы государства Ленина и других руководителей большевистской партии, захватившей власть в 17 году, подразумевали тотальный контроль государства за всеми сферами общественно-политической и духовной жизни страны, соответственно. Это и политические партии, и общественные объединения, вузовская профессура и преподаватели, интеллигенция, студенчество. И вообще, знаете, здесь, точнее даже, может быть, следует сказать не об инакомыслии и свобода мысли, а просто о наличии мышления, да, и дискуссионного мышления применительно к происходившему в стране. Именно поэтому, когда так, я формулировала, так сказать, эту тему, просто занимаюсь сейчас ей сильно, сейчас все же думают о 17-м годе и его последствиях, да, благо 100 лет, находясь в Зимнем дворце, все равно оглядываешься вокруг.
Не знаю, благо ли, но 100 лет. Как вы сказали, благо 100 лет. Я говорю, не знаю, благо ли, но 100 лет.
Нет, ну благо они прошли эти 100 лет, знаете ли. Вот. И на самом деле, действительно, пришедшая к власти партия, подменившая, собственно, собой государство, хотела контролировать все сферы общественной жизни. И это подразумевало борьбу с теми, кто мыслит, скажем так, по-другому. Всеми, неважно, как они были оформлены.
Вы знаете, некоторое время назад вот Владимир Рыжков, который сейчас в Москве, студии, тоже, наверное, вспомнит это, потому что это от него исходило. Володя, помнишь, когда ты читал, мы с тобой читали материалы, которые ты, по-моему, принес, по поводу того, как устанавливалась советская власть, назовем ее так, в странах народной демократии в 40-е годы.
Да.
Вот рецепты абсолютно 17-го года, да, там, завоевать мозги, там, так-то и так-то. Вот с чего начинала в смысле советская власть в 17-м году?
Я, я просто добавлю, первый... что эта книга Анны Эпельбаум «За железным занавесом», которая прекрасная книга, недавно вышла, да, да, она как раз описывает рецепты насаждения советских режимов в Восточной Европе. И там было три главных вещи. Первое, с чего они начинали, это захват радио. Тогда телевидение было не очень развито. Захват радиовышек. И сразу с первых дней начиналось промывание мозгов.
Это технологически.
Да. Второе, это разгром гражданских организаций. Значит, и третье, это там репрессии против всех инакомыслящих. Вот три вещи, с которых они начинали с самого начала.
Ну, так, маленькую ремарку. Ну, во-первых, почта, телеграф, телефон, как вы понимаете, это не...
Это классика.
Тоже изобретено. Да. Это априори классика. Что касается книжки Анны Эпельбаум, я бы не назвала ее блестящей. Она очень политически ангажированная, на мой взгляд. Очень. Вот. И не совсем историчная. Она такая политизированная книжка. И понятно, вследствие каких причин у автора могли сформироваться такие взгляды. Но сейчас не об этом. Вот. На самом деле, что касается рецептов, то дело ведь вот в чем. Начали большевики и любая власть, приходящая таким образом, а именно путем государственного переворота, с того, что она начинает уничтожать политических оппонентов. Любых. В случае с советской властью это было очень любопытно. Большевики уничтожали тех, кто вчера был в союзе с ними во время борьбы с самодержавием. То есть как раз фактически с теми, кто привел их к власти. Вот это очень интересный момент. Это меньшевики, октябристы, эсеры, кадеты. Все те, фактически, кто были так называемой, между прочим, системной оппозицией, вот как раз все те и стали первыми жертвами большевистской партии. Не случайно, когда все-таки большевики сначала разрешили выборы в учредительное собрание, но иначе бы было, так сказать, не камильфо, а потом прослезились, подсчитав голоса, они его тут же и разогнали. И, собственно, между прочим, это был дебют, что характерно, политический дебют, только что созданный большевиками карательной политической структуры, а именно ВЧК, которая, конечно, называлась по борьбе там, с контрабандой, саботажем, бандитизмом и так далее, но все-таки изначально была политическим органом. И, кстати, первое дело ВЧК, это дело по разгону, даже по аресту, да, представителей Петроградского комитета в защиту учредительного собрания. Кстати, материалы этого дела, совершенно потрясающие материалы, поверьте, хранятся в Петербургском музее политической истории России.
Если я не ошибаюсь, это декабрь 17-го года.
Конечно.
Да, то есть прошел месяц.
Декабрь, начало января, да, значит, только-только создана ВЧК, только-только, значит, создаются вообще структуры советской государственности, именно советской России, да, советской государственности. И начинается борьба с будущим нормальным парламентом, да, то есть, по сути, состоявшиеся выборы в учредительное собрание с последующим разгоном, да, были последними выборами, первыми и последними свободными выборами в советское время, да, до 91-го года, да, ну и во многом после него тоже. Вот, как мы можем сейчас видеть, да, отчасти. Так вот, это первая ступень. Затем наступает период, когда пришедшая к власти партия начинает подменять собой собственно, государственный аппарат, правильно? И тогда нужно формировать свою номенклатуру. И вот здесь возникает вопрос, и мне было очень интересно смотреть документы и читать довольно большое количество новой литературы, которая вышла за это время. Это рассекреченные материалы из архивов, в том числе там, из Центрального архива ФСБ России, из архива социально-политической истории, архива президента и так далее. Целую серию именно о борьбе с интеллигенцией. Не случайно все-таки, помимо политических партий, которые к 20-21 году уже сошли с политической арены, так или иначе, это констатировали, кстати, большевики, что эти партии перестали представлять собой активную опасность.
И это не они сошли, их сошли.
Ну, их сошли, да, конечно, естественно, да, конечно. Ну, насильственным образом в основном, конечно, да. Но, тем не менее, к этому моменту, 20-21 год, между прочим, начинаются выборы опять. Но выборы в советы, там, московские, еще не ленинградские, а петроградские советы, да. И эти выборы в двух столицах должны были показать единство партии народа. Тогда еще только оттачивался этот тезис. И надо было понимать, как работать. И вот любопытно, что в совершенно секретном циркуляре ВЧК от 21 1 апреля 2021 же года, написанном, между прочим, в ответ на задание Владимира Ильича Ленина, предлагается план работы на год. И нужно в августе, то есть перед выборами, которые должны состояться осенью, провести массовые операции в начале августа по всем партиям в государственном масштабе. Причем, там есть такая ремарка, провести с большим тактом и осторожностью, чтобы не носить в дезорганизацию в хозяйственные органы. Дело в том, что партии как таковые сошли с политической арены, или, как вы справедливо заметили, их ушли с этой арены. Но люди, которые симпатизировали этим партиям или ранее находились в их членах, они физически остались, потому что они готовы были, вот это важно понимать, готовы были существовать со советской властью. С оговорками, с какими-то там ремарками, да, может быть, с критикой. Это к вопросу об инакомыслии. С критикой. Позитивной ли, конструктивной ли, как потом скажут, но с критикой. И уже это советскую власть не устраивало. Первое, что возникает в этой связи, это вопрос метода. Значит, заботились о сборе урожая. Очень любопытно. В летний период, я цитирую документ, до сбора урожая операции государственного масштаба не производить, а бить персонально активистов всех партий, вплоть до губернского и краевого масштаба. Обратите внимание, бить персонально активистов всех партий. Это значит, что чистки проходили по формально партийному признаку, без попыток доказать вредительство, доказать оппозиционность или
просто
так далее.
Просто за принадлежностью.
За бывшую даже принадлежность. Бывшую просто принадлежность. Даже не было, так сказать, попытки уличить в антисоветских или какой-то там каких-то других нелояльных взглядах. Вот просто по принципу бывшей партийной принадлежности, а значит, возможной критичности отношения к происходящему. И интересно там найти, значит, вот операция по нейтрализации буржуазных партий, кадетов, монархистов, октябристов и так далее, нужно было проводить беспощадно и массово. Это документы из Центрального архива ФСБ России, с которыми мне пришлось ознакомиться некоторое время назад, когда я, собственно, начала заниматься этой темой. Интересно. Это уже, как говорится, вопрос не только дня прошедшего, сколько, скажем так, любопытный для нас сегодняшних. В этом документе, о котором я говорю, это циркуляр, рекомендовалось провести массовые операции с одновременным закрытием представителей этих, с одновременным закрытием органов печати тех партий, о которых шла речь. Это принципиально, то есть ликвидируется сама партия, берется, так сказать, беспощадные массовые.
Это какой год? 20-й?
21-й.
21-й год. Значит, смотрите, уже прошло, ну, почти 4 года. Но, то есть, все-таки 4 года эти газеты выходили.
Да.
Да? Угу. Несмотря на то, что партии не было, а,
нет,
так сказать, газеты различной ориентации все-таки выходили.
Еще 21 год.
Не потому, что я хочу доказать, да, плюрализм.
Нет, это тут дело не в доказательстве.
Просто мне...
Дело в общем. Идет 21 год, это конец гражданской войны. Это надо тоже понимать. И именно конец гражданской войны, по сути, означает конец многопартийности. Как это ни парадоксально. Потому что пока идет гражданская война, и не вся территория России контролируется большевиками, и вообще пока идет эта такая чудовищная кровавая перетасовка, да, партии так или иначе существуют, и есть разная, ну, ментальная, что ли, борьба. 21 год – это конец кронштадтского мятежа, как мы с вами понимаем. Уже разбито, раздавлено повстанческое движение крестьян. И много чего еще. Лето 21 года – это... конец гражданской войны и захлебнувшееся в крови, задавленное, залитое кровью народное сопротивление. Вот это момент, когда закрывается вся возможность любого оппонирования большевикам. Именно поэтому наступает момент для окончательного закрытия печати. Не большевистской печати. Именно поэтому это лето 21 года. И именно поэтому проводятся первые выборы региональные. Соответственно, усиливающая необходимость для большевиков, необходимость борьбы с инакомыслием и другими партиями. Интересно, что в ЦК РКПБ уже к этому времени, это вот отвечаю на ваш вопрос как раз, констатировали, что партии меньшевиков, эсеров и других там партий фактически находятся на нелегальном положении. И вот в Москве начинают избирать Московский совет рабочих и крестьянских депутатов. Потрясающая внутрипартийная дискуссия идет среди большевиков. А именно, надо предоставлять политическим оппонентам известную свободу выбора или не надо? Вот слово «известное» мне очень понравилось.
Известную свободу?
Свободу выбора. Или не надо? Вы думаете, это опять же из гуманизма? Или вы думаете, я хочу, как вы только что сказали, доказать плюралистичность большевистской партии? Нет. Расчет был совершенно прагматический. Если предоставить известную, подчеркнем это слово, свободу выбора, то тогда можно понять, куда смотрит остаток оппозиции и кто смотрит в сторону этой оппозиции. А конкретно, есть такое письмо, было вернее такое письмо партийное, циркулярное, об отношении к партии мелкой буржуазии. Там есть такая фраза. Оппозиция нам нужна для того, чтобы усилить тенденции раскола и расхождений в рядах враждебных нам партий. Вам не кажется, что это на что-то похоже? Что-то, слышите, родное.
Да, с одной стороны. Но с другой стороны, здесь вот как раз нам задают уже вопрос, было ли что-то сравнимое с теперешней американофобией. Ну, в смысле, что госпропаганда, все там на внешнего врага, на некоего, да? Тогда все-таки был скорее не внешний враг, а классовый враг, внутренний.
Ну, к этому моменту как раз уже был именно внутренний враг, потому что война закончилась, и вопрос о внешнем враге очень сильно стоял как раз, ну, когда Первая мировая война перетекала в гражданскую, да, и, собственно, вот именно опасность реально существовавшего внешнего врага привлек огромное количество, в том числе и царских, и даже белых офицеров, на сторону большевиков. Они делали так называемую завесу от интервенции. Да? Вот. В данном случае ситуация совершенно другая. Это вопрос внутреннего существования победившей партии после гражданской войны и укрепления во всех смыслах ее политико-экономических позиций.
То есть враг был внутренний.
Его искали, скажем так.
Да, враг был мелкобуржуазный, крупнобуржуазный.
Крупнобуржуазного уже, в общем, не было. К 21-му году уже не было. Вот. И продолжая, так сказать, большевистскую линию, скажу, что когда с политическими оппонентами, то есть некоммунистическими партиями, было покончено на парламентском уровне, вот как раз, да, на уровне советов, уже был поставлен вопрос на повестку дня о борьбе с мыслящей частью общества, то есть интеллигенцией. С интеллигенцией особый случай. Вся интеллигенция 21-го года – это те, кто получил высшее образование и сформировался ментально до революции.
Ну, понятно.
А как иначе, да? И вот тут для большевиков была большая опасность, это правда. При том, что само большевистское правительство первое было из всех советских, пожалуй, ну, раннесоветских, во всяком случае, ну, скажем, до хрущевского времени, ограничимся так, первое советское правительство было самым интеллигентным и самым высоким образовательным цензом, между прочим.
Ну, я бы сказал, ну, интеллигентность – это такое понятие растяжимое, но то, что с образовательным цензом высоким,
да,
это правда.
Ну, и интеллигентов там было много, и дворян, между прочим, включая товарища Ленина тоже.
Ну... Да, ну,
вообще, я вклинюсь в ваш разговор. Да. Вообще поразительная вещь-то заключается в том, что кто пестовал революцию, начиная с середины 19 века, может быть, раньше, именно русская интеллигенция. Они ждали, они возвещали эту революцию, они молились на нее.
Декабристы разбудили Герцена.
Они готовили кадры, они ждали эту революцию как манну небесную. Подавляющее большинство российской интеллигенции были левыми по взглядам. Большинство было революционерами. И буквально сразу после прихода советской власти на них обрушилась волна репрессий. Их объявили, значит, непролетарским элементом, они были поражены в правах, начались аресты. И известно, что у того же Плеханова, основоположника вообще социал-демократии русской, больного, уже престарелого человека, было 3 обыска в это время, в конце 17-го года. То есть репрессии пошли сразу и немедленно. И именно против интеллигенции.
Ну, давайте по частям.
Да.
Во-первых, насчет интеллигенции вообще и дворян. Ну, посмотрите, действительно, весь 19 век, а кто был в народной воле?
Ну, конечно.
Кто? Да, от студентов до высокопоставленных, до детей высокопоставленных чиновников, да, будь то Софья Перовская, например, или кто-нибудь из нее. А были и простые рабочие, типа халтурят.
Или все эти студенты, да.
Студенты, конечно. Но дело не в этом, не только в этом. Насчет репрессий. Репрессии как раз советские, да, были направлены вот уже после прихода укрепления большевистской власти против интеллигенции, но не только. А разве Кронштадт с матросами не был подавлен большевиками, которые, между прочим, матросы хотели только, чтобы они не были антисоветчиками, они хотели, наоборот, советы, но многопартийные, или радикальные советы без большевиков. Да? Поэтому нельзя говорить, что репрессии носили классовый, только классовый характер. Они носили тотальный характер. В этом еще и больший ужас большевистского господства на территории нашей страны. Это были репрессии всех против всех. В случае, о котором мы говорим, борьбы с инакомыслием, да, здесь все-таки больше акцент можно сделать на интеллигенцию. Был, вернее, не можно сделать, а был сделан. На интеллигенцию как носительницу. Ну вот, да.
Да, но при этом, опять же, надо признать, что когда мы, так сказать, посмотрим на сферу творчества, что ли, да, литературы, искусства, относительно вот свобода творчества существовала.
Когда?
Нет?
Теперь я буду вас спрашивать, когда?
Мне так кажется, если я со знаком вопроса. Потому что...
Ну, смотрите, вот ранняя советская власть?
Ну, ранняя. Ну, давайте раннюю советскую.
Ну, вот здесь,
ну
Юрий,
это было очень короткое.
Я зачитаю вопрос из Ханты-Мансийского округа. К сожалению, не подписался человек. Он пишет, ну, Юля, ну, были же и певцы революции. Тот же Маяковский, Есенин, Демьян Бедный. И так далее.
Были. А это ничего не опровергает.
Блок даже написал
во-первых,
известную
что
поэму.
Было,
да.
Блок написал, чем он... Ну да, 12, да, да например. Конечно, да. А чем закончил Блок, каким разочарованием и чем это закончилось.
Ужасно,
что с Есениным говорить
Есенин,
не будем. Что будем говорить о Маяковском. И так далее. Была еще Ахматова, была Цветаева, была Гиппелс. Сначала понравилось, да?
Да. Да.
А чем закончилось? Это неизбежное разочарование в кажется, романтично. Потом,
а уж как
потом,
как
помните, у Гиппиус народ
Горький,
кнутом забил свою свободу, да?
Горький, это вот как раз как вопиял в своих статьях 17-18 года. Он же просто криком кричал про репрессии против интеллигенции, против
образованного
слоя.
Нет, ну, Горький написал несвоевременные мысли вообще-то, за что был страшным образом бит советской партийной печатью. Там
да.
его сравнивали с гнилым зубом революции, как сейчас помню эту цитату, да?
Угу.
Это Горький, Горький, пролетарский писатель, действительно. Так что вопрос о певцах, понимаете, вообще были и певцы террора, они и потом были, и в 30-е
они
годы. Это абсолютно ничего не противоречит. Насчет свободы.
Есть
чуть-чуть перескакиваем
да,
по времени вперед, но НЭП. НЭП породил действительно некоторую свободу экономическую, понятно. Следствием ее стали частные издания, частные театры, частные журналы, в том числе философские. Несмотря на то, что цензура не была отменена, а нужно было регистрироваться, нужно, соответственно, все это было под наблюдением, но тем не менее в Петрограде и в Москве возникли десятки, именно десятки, это есть опять же в сводках ВЧК, ОГПУ, десятки независимых изданий. Возникли разные дискуссии, в том числе философского и социального порядка. И вот именно это больше всего обеспокоило большевиков. И они срочно решили закручивать гайки и там. И об этом, кстати, говорили на юбилейном вечере, посвященном пятилетию ВЧК, ОГПУ, тогда еще ВЧК, как раз когда отмечали, что нужно делать с НЭПом, породившим волну буржуазного реформаторства. Я цитирую такую вещь, да? С этого момента НЭП сворачивается, несмотря на его абсолютную успешность в экономическом смысле и возможность для страны вздохнуть свободно, да, в том числе и, так сказать, в буквальном смысле получить доступ к продовольствию, да, когда понятно, что возрожденная частная собственность гораздо более эффективна, чем непонятная система советского распределения, в том числе и продовольственной, да, продукции. И вообще, так сказать, возврат частной собственности дал возможность наполниться магазином и дал людям некоторую еще и в этом смысле свободу. Зарабатывать, так сказать, то, что они могли и должны были по заслугам, да, не по уравнительской системе распределения благ. Соответственно, несмотря на эти успехи, было принято принести в жертву, извините за тавтологию, экономику, в жертву политики, что тоже и произошло. Но все-таки 21-й год это, в общем-то, рубежный для советской власти, потому что она формирует, здесь еще один важный момент, она еще и формирует свою правовую систему. И, как ни парадоксально, она тоже увязана, даже правовая система и ее регулирование увязана с, не то чтобы с классовостью, а надклассовым отношением по принципу лояльности или нелояльности государства.
То есть все эти там репрессии, вся эта кампания, ее все-таки хотели оформить юридическим правовым образом, да?
Ну, юридическим,
опираясь на некий закон.
Другое на конкретный
дело,
закон.
Там, да, другое дело, что этот в самом законе уже заложена была революционная целесообразность. Но, тем не менее, законы хотели написать.
Понимаете, законы писали, потом принимали конституцию, все-таки, согласитесь. Потом приняли такие. В 22-м году все-таки приняли первый советский уголовный кодекс.
Да.
Это принципиально действительно рубежная вещь, потому что к этому моменту уже была сформирована вот эта законодательная база, во-первых, и, соответственно, формировалось советское правовое сознание, если угодно, посредством создания этого уголовного кодекса. Так вот, надо помнить, что Ленин был дипломированным юристом, выпускником Петербургского университета, да, то есть как раз отнюдь не дилетант. А с формулировками, когда он
но
читал...
Но мы видим, чему учит Петербургский университет.
Как говорит один мой знакомый, не надо нам подбрасывать. Да. Мы о 22-м годе говорим. Так вот, Ленин не церемонился с формулировками. Я прочитаю вам одну любопытную вещь. опубликованный, между прочим, в замечательном сборнике, называется «Ленин и ВЧК». И вы не думаете, что это постсоветское время. Нет, этот текст опубликованный сборник в глубоком 75-м году, 975-м. Так вот, впредь до установления условий, гарантирующих советскую власть от контрреволюционных посягательств на нее, революционным трибуналам предоставляется право применения как высшей меры наказания расстрела. Это статья, одна из статей кодекса. Ленин комментирует: «По-моему, надо расширить применение расстрела». И после этого количество статей, крайняя мера, высшая мера, значит, за нарушение такого, указанное в этих статьях, было увеличено там с 7, по-моему, боюсь ошибиться, с 7 до 11 или даже до 12, да, то есть резко увеличивается. И дальше.
Давайте, Юля, вот здесь прервемся буквально на пару минуточек на новости, и потом вернемся к кодексу и комментариям Ленина. Вы расскажете, что он там еще написал.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем программу «Дилетанты». Я Владимир Рыжков здесь, в московской студии. Виталий Дымарский в петербургской студии вместе с Юлией Кантор, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Государственного Эрмитажа. Мы говорим о гонениях ранней советской власти на инакомыслящих и, в частности, на интеллигенцию. И Юлия Кантор начала говорить о том, что Ленин лично поддержал Уголовный кодекс, который требовал, который вводил расстрелы по целому ряду преступлений. И вот здесь Виталий Авилов прислал вопрос Юле: а почему же тогда Ленина не называют кровавым, как называли некогда царя Николая II?
Ну, это явно не ко мне вопрос, почему Ленина называют по-всякому и по-разному, да?
Ну, да,
равно как и советский режим, особенно первых его 50, я бы сказала, лет, вполне достоин, так сказать, дефиниции кровавой, да, тоталитарной, кровавой, угу, какого угодно, да? Вот поэтому это уж куда более кровавый, чем уж режим царизма, при всей неидеальности.
Просто сами большевики кровавыми назвали режим царский.
Ну, это уже, так сказать, не, Николай Кровавый, это было раньше.
Мне попалась, кстати, вот цифра, Юль, не знаю, насколько она точная, что за весь 19 век царский режим применил смертную казнь 800 с чем-то раз. А только за 18 и первую половину 19 года, то есть первые полтора года власти большевиков, было расстреляно почти 9 тысяч человек. Так что за полтора года в 10 раз больше, чем за весь 19 век кровавый царский режим расстрелял или повесил.
Гражданская война. Государственный переворот и гражданская война. Угу. И насчет первого года власти большевиков, так это была еще не совсем власть. Да? Первый год,
ну, все-таки Москва, контролировали... Питер, Москва, Питер, центр страны.
Ну, да.
Они контролировали.
Ну, центр страны, но дальше. Да. Центр, да, расстрелы происходили по всей стране, и белый террор был тоже. Угу. Но это мы уходим в сторону. Все-таки я вернусь к уголовному. Я, знаете ли, вернусь к любимому уголовному кодексу.
Да, конечно, мы так все его любим.
Да, мы все его любим и чтим.
Да.
Так вот, Ленин, как вы справедливо напомнили нашим слушателям, санкционировал расширение количество статей, увеличение количества статей, где, так сказать, крайней меры был расстрел. А дальше, 7 мая 22 года, Ленин уже писал сопроводительное письмо, как юрист, к Уголовному кодексу и предлагал дополнение. И мне очень нравится, нравится, конечно, в кавычках, вот такое колоритное высказывание Владимира Ильича, юриста. «Открыто выставить принципиальное и политически правдивое, а не только юридически узкое, — пишет Ленин, — положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость. Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узнаконить его принципиально». Конец цитаты. Вот это взгляд юриста, ставшего во главе государства нового типа, на то, как должен действовать суд. И это уже новое слово в юриспруденции. Суд не судит, да, он гарантирует не узкоюридически, да, а обосновывает принципиально террор. Конечно, при таком раскладе интеллигенция не могла пройти мимо таких обещаний, главное, так сформулированного Уголовного кодекса. Ну, естественно, и вообще правовой системы советской.
А это было публично? Такого рода установки.
Такого рода установки не были публичны, это были письма, распространенные, но среди уполномоченных лиц, это, естественно, партийная номенклатура, но все-таки достаточно широкий на тот момент еще круг. Внутри для партийных руководителей или партийных функционеров нет. Для ВЧК, разумеется, тоже нет. Да? Но подобного рода эхо разносилось по разным структурам такими ручейками. И, естественно, доходило до разных слоев населения, в том числе и в качестве запугивающего. Такой вот страшилки, естественно, да? И поэтому знали об этом, ну, не о конкретно таких выражениях, но о векторе, да, об импульсе. Разумеется, не догадаться было и не узнать о нем было невозможно. И, в принципе, не случайно примерно, то есть не примерно, а именно в это время в ГПУ, соответственно, возникает новая структура, очень любопытная.
Юля, а можно...
Это бюро содействия.
Да, извините, а вот можно еще по уголовному кодексу один вопрос. А как формулировался состав преступления? Что несогласие или действия
некие? Нет, вы говорите о разных... Не совсем о том. В уголовном кодексе есть... Было, вернее,
да.
Есть.
Было там 12 статей, за которых там расстреливали.
Самые разные. Контрреволюция, участие в контрреволюционных действиях, саботаж, терроризм и так далее.
То, что потом стало в советских уже уголовных кодексах антисоветской деятельностью, да? Там,
она все равно была контрреволюционная.
Ну, да,
так и называлось. КРД, контрреволюционная деятельность, это уже гораздо позже, это уже 30-е годы. Нет, было несколько статей, вот я почему и говорю, да, жестких статей, предусматривающих высшую меру наказания. И формулировки этих статей можно полистать, как писал Высоцкий, да, читать, полистать уголовный кодекс, первый уголовный кодекс, были обтекаемые ровно настолько, насколько это было удобно власти. Чтобы можно было подвести под статью при необходимости того или тех, кто был по каким-то причинам неугоден. Вот. Все-таки про бюро содействия, потому что именно в это время бюро такая структура, как бюро содействия, так сказать, под эгидой, назовем это так, не в составе, но под эгидой, бюро содействия ВЧК. Бюро содействия ВЧК-ОГПУ, да, причем секретному отделу. Это очень любопытно. В центральных государственных, общественных, кооперативных и частных учреждениях и предприятиях, ну, частные, понятно, их уже почти нет ДНЭПа. Потом они увеличиваются, и, соответственно, увеличивается количество сотрудников бюро содействия, которые освещают в кавычках, деятельность этих предприятий. А также в вузах, и там, где предоставляется возможность наличия коммунистов, организуется бюро содействия секретному отделу ОГПУ. Тотальный осведомительный аппарат начал создаваться именно тогда. Соответственно, внедрялись люди, просто члены коммунистической коммунистической партии или сочувствующие, в чьи обязанности входило на местах отслеживать умонастроение, выявлять, отслеживать и докладывать. Вообще сам факт создания такой уникальной структуры, как бюро содействия, да, это тоже новое слово в системе, формирующейся тогда системе борьбы с инакомыслием.
А вот здесь у нас вопрос пришел такой. Есть ли какая-то статистика по количеству расстрелянных, что ли, в те годы? Или только все-таки 37-й считают так?
Нет, ну считают не 37-й, считают все годы советской власти. Этим занимаются разные структуры.
И разные цифры.
Возникают разные цифры, но есть статистика. Первая статистика была опубликована, как вы понимаете, для тех, кто принимал участие в 20-м съезде. Это были первые цифры, они касались 20-х, 30-х. Что касается, понимаете, трудно отделить погибших во время гражданской войны, отнюдь не только на фронтах как раз, да, везде тотально, то она и гражданская война, увы. И в первые годы советской власти. Это нужно внимательно смотреть опубликованную статистику, в том числе на сайтах мемориала и на научных сайтах, которые посвящены теме советского государства. Точные цифры сейчас приводить не буду, потому что они очень разнятся по годам. Боюсь ошибиться, чтобы потом не сказали, что я что-нибудь не то процитировала.
Мне попалось. Такая цифра, да, Роберта Конквиста, довольно известного историка, по-моему, американского. Да. Он попытался обобщить опубликованные приговоры рефтрибуналов и внесудебных заседаний ЧК, в том числе троек того времени. У него получилось, что в 17-22 годах за 5 лет было расстреляно 140 тысяч человек. Это по приговорам рефтрибуналов и внесудебных заседаний. 140 тысяч человек.
Вы понимаете, опять же, не берусь это комментировать, я знаю эти данные, эти исследования Конквиста, да. Конечно, но при всем при том, у него информация понятно, из открытых источников, естественно.
Да.
А эти источники, во-первых, все время пополняются и уточняются.
Ну, да, Деникин,
речь, да, по мере раскрытия.
Деникин вообще говорил о 1 700 000. То есть, конечно, разрыв
гигантский. Да, поэтому это очень опасная вещь, да, поскольку хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать.
Угу.
И до сих пор негде. Да, но тем не менее, это еще проблема. Сводные цифры можно получить, если серьезно, да, анализируя архивы всех бывших союзных республик. В том числе первых трех, которые образовали Советский Союз. Пойди теперь это сделай, когда это все разные государства,
вот, кстати,
и обмена такого рода информации нет.
Пришел вопрос, насколько сейчас доступны архивы вот этой пятилетки, скажем так, первой, 17-22. Там все рассекречено или там еще какие-то массивы закрыты остаются?
Вы знаете, мне очень нравится этот вопрос, все ли рассекречено. Но я же не работаю в комиссии по рассекречиванию, откуда я знаю, все ли
не все. Это ваша оценка, да.
Я думаю, что, конечно, то есть я не думаю, я уверена, что, конечно, не все. Понимаете, все не будет рассекречено никогда. Это не только о нашей стране, но и вообще. Понимаете, все не бывает рассекречено никогда. Вопрос в другом, что значительная часть материалов, в том числе в последние годы, не только рассекречена, но и опубликована. Например, вот к нашей теме относится, и там очень много цифр статистических, касающихся и репрессий, и законодательства, законодательных актов. Это книги «Очистим Россию надолго». Это как раз репрессии против интеллигенции. Названо «Очистим Россию надолго», приводит цитаты из Ленина, к которой мы сегодня еще, наверное, вернемся. «Высылка вместо расстрела» — это про философский пароход и его подготовку. Там тоже огромное количество статистических данных, связанных вот с репрессиями среди интеллигенции. Есть книги, связанные с красным и белым террором. Так и называется одна из них «Красный и белый террор России». Есть замечательная книга, одна из первых вообще относящихся, и, может быть, даже лучшая из тех, что написано за эти 25 лет. Называется она «Глаза и уши режима». Книжка вышла в 95 году. Профессор Владлен Измозик, петербургский профессор, ее написал. Уже тогда крупным тиражом она вышла, теперь ее вообще нигде нет.
Но это первый... какой?
Владлен Измозик. Я вам дам телефон.
Хорошо.
Я уже чувствую по загоревшемуся вдруг взгляду Виталия Демарского, что ему стало интересно. Вот. На самом деле, если серьезно, пока еще архивы доступны. Я говорю пока еще, потому что ситуация в последние несколько лет не стала лучше, а становится постепенно хуже. Вот. И во многом это связано с общеполитической ситуацией внутри страны и, как всегда, с опасливостью находящихся в группе риска историков-архивистов.
Юль, извините, я вас перебью, потому что у нас просто очень мало времени. Остается. А я хотел бы еще несколько вопросов затронуть. И в первую очередь, ну, я не буду уже цитировать грубые слова Владимира Ильича Ленина в адрес интеллигенции, они хорошо известны. Да, но вот я бы хотел вот эту цитату, которую мы с вами видели перед эфиром.
Вот стоит поговорить с ведущим перед эфиром, и уже не о чем передаче говорить.
Ну почему? Я же вам как раз предлагаю ее зачитать. Она меня поразила, конечно.
Так вот, я знаю, о чем вы говорите, это не рояль в кустах, а я не случайно заговорила о бюро содействия.
Да.
Следствием этого была классификация, по которой надо было доносить на интеллигентов. Значит, Ленин вызывал к себе в Горки, между прочим, после инсульта Дзержинского, который просто стенографировал директивы Владимира Ильича по борьбе с интеллигенцией. Прямо вот стенографировал. И так и есть записка Дзержинского по итогам этой беседы. Надо всю интеллигенцию развить.
Я просто хочу сказать нашим, поскольку у нас не телевизор, да, а радио, я хочу сказать, что этот документ, ну, копию его, и, разумеется, вот Юлия принесла с собой, я его видел, вижу.
Так, так вот. Рассказываю. Хотя вы видели не тот документ, вы видели документ...
Дзержинского я видел документ.
Дзержинский, но это как раз документ переписки Дзержинского, Ленина и Сталина по высылке интеллигенции. Этот документ вы видите. А я зачитываю совершенно другой, но это не важно. Так вот... Так вот, давайте будем серьезными. Надо всю интеллигенцию развить по группам. Беллетристы, публицисты и политики, экономисты. Здесь необходимы подгруппы, и в документе перечислены они. Техники, здесь тоже подгруппы. Профессора, преподаватели и так далее. И вот ключевая, так сказать, квинтэссенция этого документа. Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело. Это, по-моему, очень колоритно. На каждого интеллигента должно быть дело. Я думаю, что, в общем, правильно был такой подход. Ведь, да, на каждого свое дело. Ну и, соответственно, дальше рекомендации, как должны проверяться сведения про интеллигентов. И дальше о том, что нужно с интеллигентами делать. Задачи нашего отдела должна быть не только высылка, а содействие выпрямлению линии по отношению к спецам, то есть это дореволюционным интеллигентам, работающим на советскую власть, то есть в советских учреждениях. То есть внесение в их ряды разложения и выдвижение тех, кто готов без оговорок поддержать советскую власть. Это именно то, с чего мы начали передачу. О безоговорочной поддержке должна была расписаться интеллигенция, только тогда ее могли бы оставить в покое. Но интеллигенция априори этого сделать не могла, и потому возник беспрецедентный сюжет вообще в мировой истории, который вошел в эту самую историю, в историографию под названием «Философский пароход». Хотя известно, что он был не один, а их было несколько. Опять же, удивительно, но как-то никто не обращал на это внимания. На, знаете, бывают в прямом смысле странные сближения. Если вы пройдете, вы же теперь Виталий Петербуржец, Володя, а вас я приглашаю вместе пройти со мной, пройти буквально там 800 метров от Зимнего дворца по набережной Невы,
да,
и прийти к тому месту, откуда стреляла холостым выстрелом «Аврора» 25 октября 1917 года. Так вот, прямо там же, ровно с того же места и отплыли осенью 1922 года, то есть 5 лет спустя, философские пароходы.
Вот,
и
Юль, очень
и
много,
сейчас там очень, обелиск стоит.
Очень много вопросов. Вот Дмитрий Мезенцев прислал. Чего он их этих-то не расстрелял? Ну, если тех расстрелял, значит, что этих-то?
Да, Гумилёва
расстреляли, других расстреляли, десятки министров царских, сенаторов, депутатов Госдумы, лидеров партии, так сказать, демократических. Этих-то чего отпустили? Гуманизм?
А я отвечу вам цитатой, ну, товарищ Троцкий назвал это предусмотрительной гуманностью. Он был за высылку, а не за расстрел, между прочим.
Ага, интересно, интересно, да.
Вот, да. А Ленин был как раз очень настроен, во-первых, если уж высылать, то быстро, и высылать максимальное количество. Расстреливать в мирное время, да, все перечисленное вами, это еще гражданская война, расстреливать в мирное время людей с такими именами, они, то есть большевики, считали неправильным с точки зрения имиджа. А вот вышвырнуть за пределы страны, буквально в смысле выбив почву из-под ног, они считали хорошим, во-первых, с имиджевой точки зрения,
гуманно.
А во-вторых, сугубо они не думали о гуманизме, они думали именно, если бы сейчас можно было так говорить, то о пиаре. Они нам не нужны. Вот это настолько люди вредные и при этом безопасные, мы их вышвырнем на этих пароходах и все. Я отвечу на вопрос как раз цитаты из Ленина, адресованное это письмо Ленина Сталину. Розанов, Викторчик, Франк, надо бы несколько сот подобных господ выслать за границу безжалостно. Очистим Россию надолго. Всех их вон из России. Делать это надо сразу. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов. Выезжайте, господа. Чистить надо быстро. Вот так и очистили. Вот так и уничтожили,
ну,
надвое разломили
России,
русскую интеллигенцию.
России повезло, потому что, по крайней мере, эти люди продолжали работать за границей и написали огромное количество шедевров. Философских, научных,
знаете,
литературных и так далее.
Мне пришлось, ну, во-первых, с одной стороны, я читала воспоминания, сделанные, не воспоминания, а рефлексию, сделанную прямо на корабле, например, Сергеем Трубецким, который mm-hmm. плыл на обербургомистре Хагене в первом философском mm-hmm. пароходе. Это тоска, это ностальгия, возникшая еще, так сказать, до отхода от причала петроградского. Видите ли, да, и в советское время, даже в позднесоветское и постсоветское говорят о том, что это был гуманизм. Понимаете, да, как говорится, если человека убивают, лучше его убить сразу, а не мучить по частям, да, да, не убивать по частям. Если вот так поступить с интеллигенцией, с философами, с врачами, со всеми, да, это, конечно, лучше, чем убить, но это далеко от гуманизма, да, потому что произошла чудовищная,
ну, конечно,
психологическая,
да,
пытка и раздвоение России. Да, вот увозили на борту Россию, как в белоэмигрантской песне пелось, это вот как раз оно. Эти люди во многом увезли с собой Россию. И с этого момента на протяжении почти 100 лет русская интеллектуальная мысль пребывает в таком расколотом, раздвоенном состоянии, деформированном, что ли, да? Это тоже вопрос. Такое, ну,
как
моральное...
Говорил, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев, как бы и русская культура раскололась тогда, как он выражался, на материковую и островную, да?
Ну, потом возник еще один, да, остров, это были Соловки.
Да.
И вот те, кто, так сказать, последняя стадия, вернее, последняя стадия в эти 5 лет, да, уже было формальное создание лагеря именно для инакомыслящих, политически инакомыслящих и просто для думающих не так, как власть. Это Соловецкий лагерь особого назначения. Соловецкий лагерь особого назначения «Слон». А потом он был переименован, русский язык дает интересное.
Это первый лагерь?
Это первый лагерь. Первый лагерь, да.
Какой год?
Рубеж 22-23. Де-факто 22-й, а де-юра первая партия приплыла туда в 23-м году. Так вот, «Слон» был переименован в «Стон». Потому что из лагеря он стал тюрьмой особого назначения. Но по-русски это звучит, согласитесь, да, симптоматично. «Стон».
Да, да.
Специальный лагерь, а здесь специальная тюрьма.
Да. Соловецкий лагерь особого назначения. Специально Соловецкий. Так что к этому пришли, вот это был, так сказать, ключевой, может быть, идеологический итог первых лет советской власти. Философский пароход и Соловецкий лагерь особого назначения.
А это было единодушное мнение? Вот вы говорили, что Троцкий был за высылку, а были ли люди, которые считали, что нужны более радикальные?
Ну, партийная дискуссия была довольно активной, это видно. Гуманистов особых не было, просто надо был вопрос.
Нет, ну вот там, говорите, вопрос. Давайте расстреливать, чем мы их будем...
И это звучало, и изоляция звучала, тема изоляции, то есть высылать в дальние районы. Кстати, очень многие, в том числе из высланных в результате, просили, чтобы их на любых условиях оставили хотя бы в провинции, то есть на родине.
Ну, собственно говоря, так, как это делал царский режим, когда подальше просто высылали...
Да. Ну, не совсем так, да, но тем не менее. Царский режим не высылал просто так за факт принадлежности к чему-нибудь.
Ну, да.
Царский режим высылал за терроризм, за покушение, за реальные преступления. Ведь этих людей, которых высылали, там же был особый случай такой, да. А на основании какой статьи даже по Уголовному кодексу их высылали? Не было же такого. Вот взять и выслать, как пишет Ленин, безжалостно собрать, арестовать и все. И тем не менее, те, кто просил даже оставить их, далеко не все, так сказать, вот были оставлены. Они все-таки были отправлены вот на этих философских пароходах. Так что дискуссия была, и Дзержинский в ней участвовал, кстати, тоже не был сторонником расстрела, опять же, да, изоляции, да. А вот и высылки, да, но не расстрела. То есть именно применительно к этим людям, да, вот к именно тем даже. Дзержинский, кстати, некоторых под свое поручительство из тюрем доставал. Это тоже был такой момент. Ну, вот из прагматических, в том числе, соображений, это есть в документах и в воспоминаниях. Но, тем не менее, сошлись, что нужно высылать безжалостно и быстро.
А вот здесь вот спрашивают, была ли какая-то международная кампания осуждения?
Нет.
Или, наоборот,
да,
поддержки высылаем?
Явно, как бы, под впечатлением наших дней спрашивают, а Запад вообще... делал заявление, демарши и предупреждение в адрес репрессивного ленинского режима. Мне кажется, Западу в то время
нет.
Было точно не до этого.
Нет, там, надо помнить, что там... Советский Союз еще был, в общем, вообще и в изоляции, в том числе политической, как раз к этому времени. Да? Поэтому никаких маршей или демаршей особых не было. И, между прочим, в воспоминаниях очень многих, кто был выслан и выжил, вот в тот же Берлин, например, да, на философских пароходах, они же в Германию шли, эти пароходы, было то, что они думали, что их как-то встретит ранее приехавший, эмигрировавшая русская диаспора после революции, как-то радостно и шумно, а почти ничего этого не было. Было тоже такое молчание.
Здесь вот нас спрашивают, я пока есть время, я там Владимир у нас следит за
полторы
временем.
Полторы минуты у нас остается, что, да, давайте.
Да, чтобы я успеть. Да, да. Здесь я хочу обязательно ответить на один вопрос. Нам Владимир прислал. Будьте добры, где находится музей политической истории? В Санкт-Петербурге находится музей политической истории России.
Улица Куйбышева, дом 2.
Улица Куйбышева, дом 2.
У метро Горьковская. Совсем рядом с метро.
Я как петербуржец, да, уже говорю. Вот, замечательный совершенно музей, и я уже могу сделать даже некий-то анонс. Вот в следующем номере журнала в сотрудничестве с этим музеем, который вскоре откроет замечательную выставку, серию выставок по политические убийства в России 20 века. И первая выставка, вот она открывается в апреле, это убийство Гапона и Распутина. Там новые документы, и в частности вот наша архивная документальная рубрика в журнале будет подготовлена как раз сотрудниками Музея политической истории по убийству Распутина. Потрясающий детективный материал совершенно.
Ну что,
документами. Так что я уже делаю анонс будущего номера.
Да, спасибо, Виталий Дымарский сделал анонс номера и рассказал о Музее политической истории в Санкт-Петербурге, метро Горького. Мы завершаем нашу сегодняшнюю программу о борьбе с инакомыслием в первые годы советской власти. Конечно, мы не успели сказать о страшных репрессиях против православной церкви, против казаков, против огромного числа самых разнообразных других категорий населения. Спасибо огромное, Юлия Кантер, спасибо огромное, Виталий Дымарский. Это была программа «Дилетант».
«Дилетанты».